Глава сороковая. Выкурив сигарету, Николя поведал их историю с самого начала, с находки в карьере Сен-Леже-о-Буа и вплоть до выхода на Даниэля Луазо. Люси делала заметки, закрепляя все в памяти, и ее лицо выражало то возбуждение, то отвращение. По рукам пошли фотографии. Послание в карьере, послание в заброшенном доме в лесу Алат. Картины Рембрандта. Настал черед Франка ознакомить собравшихся с итогами своей командировки на Запад, встречи с Фулоном, а потом с Лесли Бекаро. Он рассказал об открытых и закрытых форумах «Мёрдер обилия», о заповедном месте под названием «Стикс», таящемся где-то под парижским клубом Садамаза. Очень серьезный след, который, очевидно, надо будет разрабатывать. Камиль впитывала эти слова, с каждой минутой все глубже погружаясь в ужас и отвращение. Люси заметила, как часто она безотчетно прижимала ладонь к груди или к шее на уровне сонной артерии естественным, привычным жестом. Словно ловила каждое биение сердца. Можно было подумать, будто она их считает. Николя Беланже тоже отмечал слова, обводил их кружками на белых листках. Четыре мозга работали сообща, анализировали, тянули за разные нити. Шеф группы направлял возникавшие вопросы в единое русло и, наконец, решил, что пора приступить к обобщению и снять вопросы. Первая ниточка, за которую надо потянуть, это история с 12 девушками. Можно сказать, что мы тут располагаем началом и концом цепочки, а значит, за это и надо браться в первую очередь. Он положил рядом две фотографии, одну, добытую Камиль, на которой девушка-воровка входила в дом, и другую, которую отправил Даниэлю Луазо некий КП во вложении. Отрезанная, обритая наголо голова на стальном столе. С одной стороны — жизнь, с другой — смерть в самом мрачном своем наряде. Камиль была поражена. Удар пришелся прямо в душу. Она думала о девушке из своего кошмара, запертой, напуганной. Вид отрезанной головы уменьшал надежду найти девушку живой. Николич, серб по национальности, привозил цыганок из Восточной Европы и продавал Даниэлю Луазо примерно 1-2 в месяц. Как нам сказала Камиль, цена варьировалась в зависимости от их группы крови. Только группы Б и АБ. «Б» и «АБ», — переспросила Люси. «Если память мне не изменяет, с этих букв начинается каждая татуировка». Список татуировок пошел по кругу. Люси оказалась права, так что их смысл, наконец, частично прояснился. «Группы «Б» и «АБ» — самые редкие», — сказала Камиль. «АБ» имеют меньше 3% населения, «Б» — меньше 10%. «Я это знаю, потому что у меня самой группа крови Б. Луазо искал девушек с редко встречающимися группами, поэтому Николич отбирал их заранее». «Зачем?» — спросил Шарко. Молчание. «Пока не знаем», — сказал Николя. «Зато знаем, что девушек покупал Луазо и держал в заброшенной каменоломне». Давал им есть, мыл, эпилировал, делал татуировки, после чего передавал их второму типу, о котором мы не знаем абсолютно ничего, кроме того, что он называет себя Хароном. «Тот самый, который позволил Луазо пересечь Стикс», — добавила Люси. «Наставник». «Правдоподобно. У нас есть даты, часы, места встреч в лесу Алат. Отправленное Луазо электронное письмо со словами «К тому же ты встречу пропустил, Харон злится» указывает на то, что их трое — Луазо, Харон и КП, похититель, посредник, экзекутор. «Я бы даже сказала, что четверо», — заметила Камиль, «если вспомнить сцену на скотобойне. Жан-Мишеля Флореса убивал один, а двое других смотрели. Однако Луазо тогда был уже мертв». «Четверо», — повторила Люси со вздохом. «С ума сойти». «Многие вопросы вытекают из того, что я только что рассказал», — подал голос Николя. «Откуда Луазо брал такие суммы наличными, чтобы платить Николичу? Что может оправдать такие цены? Что делал Харон с девушками?» Люси с отвращением посмотрела на фотографию отрезанной головы и добавила. «И почему Луазо платил так дорого, если они кончили таким образом? Речь наверняка не о проституции и не о работорговле. Тут что-то другое».
«Да,
это звено полностью отсутствует в цепи», — подхватил Беланже. «Мы знаем, откуда поступают девушки, как они кончают в руках этого КП. Остается узнать роль Харона и четвертого неизвестного». «Может, этот четвертый просто заменяет Луазо?» — сказала Камиль. «Так всего лишь предположение». Гипотез было много, и они поднимали все больше новых вопросов. Шарко воображал адский квартет. Орду кровожадных псов, которым удалось сбиться в стаю и орудовать в тени с какой-то скрытой целью. «А что вы узнали насчет Луазо? Копались в его прошлом?» «Паскаль Робияр, парень из нашей команды, как раз пытается получить доступ к его банковскому счету, чтобы посмотреть, имелись ли там значительные движения средств. Луазо мертв уже больше года. Отец продал его квартиру. Учитывая, насколько был осторожен этот параноик, он не должен был оставить после себя много следов, даже скоропостижно скончавшись. Он не пользовался никаким другим телефоном, кроме стационарного. Во всяком случае, неизвестно, завел ли он другой номер. Значит, история его звонков мертва. Луазо был полицейским и прекрасно знал, что мобильные телефоны — настоящие доносчики, и что нет ничего лучше хорошей стационарной линии, чтоб тебя нельзя было отследить, если занимаешься не совсем чистыми делишками». Он поболтал свой виски в стакане и сделал глоток. «Теперь вторая нить, и отнюдь не ничтожная. Микаэль Флорес и его отец Жан-Мишель Флорес. Оба убиты с интервалом в несколько часов. У меня здесь копии досье, которые мне предоставили майор Близак из жандармерии Эври, с одной стороны, и Гибрака из Нормандии, с другой. Здесь есть фотографии, портреты отца и сына Флоресов в нескольких экземплярах. Я могу вам дать дубликаты, если понадобится». Он вкратце пересказал свой разговор с жандармом из Иври, обнаружение в спальне тела Микаэля со следами пыток, аргентинский метод пытки Пикана, хирургическое удаление глаз, отсутствие следов, загадочная личность фотографа и границы, которые он был готов приступить. При виде фотографии женщины из Ганы, привязанной крестом колышком во дворе и нескольких других, все буквально онемели. Потом Николя положил рядом с фотографией отрезанной головы фото аргентинца, держащего перед глазами руки, сложенные наподобие бинокля. «Это какой-то аргентинец по прозвищу Эль Бендито, что значит «блаженный», — пояснил он. Фотография была сделана в Буэнос-Айресе, в районе Буэдо. Она висела в лаборатории Микаэля Флореса, среди прочих. Жандарм из Эври забрал ее во время обыска, потому что она касалась Аргентины, но ничего не смог из нее извлечь. Нам придется поработать лучше, чем он. Каждый старался собрать воедино кусочки пазла, найти связи. Беланже продолжил. В Аргентине Флорес сначала съездил в два отдаленных местечка, затерянных где-то у черта на куличках, потом вернулся в Буэнос-Айрес и стал прочесывать его многочисленные кварталы, пока не нашел этого бендито. Быть может, ключ ко всему как раз этот тип, но как до него добраться? Почти невозможно. Буэнос-Айрес — один из самых больших и многолюдных городов мира. Камиль внимательно смотрела на фото. Что-то в этом снимке не давало ей покоя. Что-то очевидное, бросавшееся в глаза, хотя сейчас она не могла объяснить, что именно. Беланже оторвал ее от этих мыслей, вернувшись в итоге к черно-белому фото, найденному вместе с маленьким гробом. «И, наконец, это последнее фото, которое вы нам предоставили. Мария Валенсия. Еще один кусочек мозаики. Надеюсь, ваша поездка в Испанию даст нам ответы на эти вопросы». Шарко ткнул пальцем в снимок. «Она беременна. У Микаэля Флореса был сын?» Майор жандармерии вкратце рассказал мне о жизни Флореса. «Нет, он никогда не был женат, и у него никогда не было детей. Имя Мария ни разу не встречается в его досье. Может, она мать ребенка, чьим скелетом мы располагаем, а Микаэль его отец? Тесты ДНК должны будут нам помочь узнать, связан ли младенец генетически с фотографом». «По словам Гиброка, отец Микаэля часто ездил в Испанию», — подчеркнула Камиль. «Думаете, он виделся с Марией? По-вашему, эта женщина была связана не с Микаэлем, а с его отцом? И ее беременность — результат их связи?» «Такая возможность есть. Снимок-то довольно старый. И к тому же остается еще семейный альбом с вырванными страницами, словно старались сохранить какую-то тайну». «В таком случае я попрошу также сравнить ДНК скелета с ДНК Жан-Мишеля, которая должна быть в базе данных. Посмотрим, не обнаружится ли родственная связь». Молодая женщина рассматривала фотографию изувеченного отца, которую Беланже извлек из досье Гиброка, и высказала вслух свои соображения. «Присутствие трех концентрических кругов под разными посланиями и на месте убийства Жан-Мишеля Флореса недвусмысленно доказывает, что ваша нить и моя связаны. Они являются частью одного клубка. Клубка со многими убийцами, похитителями, насильниками, называйте их как хотите». «Есть и другая связь, помимо кругов», — задумчиво заметил Шарко. «Это пристрастие к анатомии, препарированию и многочисленным наблюдателям. Наблюдатели на картинах, наблюдатели на месте убийства Флореса. Те, что на картинах, — это люди влиятельные, наделенные властью. Они принадлежат к избранным кругам общества, считают себя стоящими выше народа и присваивают себе право пренебрегать запретами. У меня чувство, что типы, которых мы ищем, тоже подходят под эту модель. Люди, которые считают себя привилегированными, которым позволено все. Не будем забывать, что Луазо платил Николичу десятки тысяч евро. Ведь эти деньги наличными брались откуда-то. Наверняка из туго набитых кошельков». Его дедукция наводила на размышления. Все согласились и приняли к сведению. Франк продолжил. «Типы, замешанные в нашем деле, имеют одни и те же вкусы, одно нездоровое пристрастие к препарированию. И им хочется, чтобы на них смотрели, восхищались ими. Хочется также просто видеть». Луазо снимал на камеру своих пленниц, чтобы показать, на что он способен. А КП отвечал ему любезностью на любезность, прислал фотографию отрезанной головы. «И, кстати, полюбуйся на мою работу», — сказано в послании, обнаруженном в электронной почте Луазо. «Думаешь, Флоресов убил этот КП?» — спросила Люси. «Быть может. Во всяком случае, кто-то из них. У Жан-Мишеля была содрана кожа, а мы знаем, что КП изготовил бумажник из человеческой кожи. Зато глаза остались на месте, в противоположность глазам его сына. И Брака еще говорил о способе умерщвления, он совсем другой», — уточнила Камиль. «Значит, фотографа, возможно, убил сам Харон, а с отцом позволил действовать КП. То есть учитель или учителя позволили орудовать ученику? Вполне допустимо. КП действовал, а Харон и его подручный упивались кровью Флореса на скотобойне. Психи. Психи, у которых оказалось достаточно сродства душ, чтобы дойти до таких крайностей. учителя и ученик, ученики и учитель. Три типа, которые, как и Луазо, считают себя выше правил и переходят из круга в круг со вполне определенной целью. Последовало тягостное молчание. Шарко поболтал виски в своем стакане, ища, быть может, ответы в янтарных отцветах напитка. Ему никак не удавалось составить себе ясные представления о тех, с кем они имели дело. Наверняка как раз потому, что их было несколько, составить психологический портрет почти невозможно. «Паскаль смог получить список работников Орлеанского больничного центра?» — спросил он. Он связался с директором и сегодня отправил официальный запрос. «Завтра, если все пройдет хорошо, получим список всех КП и ПК, от уборщиков до хирургов». Беланже посмотрел на Люси. «Сможешь помочь Паскалю? Возьмитесь за это вдвоем, это наш лучший след». «Неплохое упражнение, чтобы вернуть себе форму», — отозвалась Люси. «И не слишком трудное, ни в физическом плане, ни по сложности». Николя потер затылок. «Что еще?» «Самое главное. Стикс», — бросила Камиль. «Исходя из того, что вы мне рассказали, я думаю, что это краеугольный камень всего нашего дела. Место, где наверняка Луазо, Капе и Харон встретились, что называется, воплоти. Учитывая послание на стене дома в лесу Алат, есть шансы найти там, в частности, Капе. Харон ведь ясно написал: «Найди Ка у реки для другой встречи». Она перевела взгляд на Шарко. «Лесли Бекаро, она же Гаргона, женщина. Так что вам потребуется женщина, чтобы туда спуститься. А я как раз та, что вам нужна. Вы все полицейские с набережной Орфевр и наверняка уж где-нибудь засветились. Представьте, что вас знают в лицо, в том числе и ваших коллег-женщин. Зато нет ни малейшего риска, что кто-нибудь узнает меня. Народ там сходится в воскресенье вечером, я уже вернусь из Испании». «И речи быть не может», — сразу же возразил Шарко. «Слишком рискованно, слишком опасно». «Опасно? А вы считаете, что сладить с таким типом, как Николич, было не опасно?» Франк подтолкнул к ней фотографию отрезанной головы. «Да эти мерзавцы в 10 раз хуже Николича. Дикое зверье. Еще неизвестно, что вы там обнаружите. Да и как вы узнаете того или тех, кого мы ищем? Может, думаете, достаточно просто спросить: «Привет, вы случайно не Капе?» Камиль приложила ладонь к сердцу. «Оно его узнает». Этот ответ заставил Шарко умолкнуть. «Надо ей довериться», — сказала Люси, пристально глядя на мужа. «Мы оба знаем, что я бы сделала в обычное время. Спустилась бы туда без малейшего колебания». Женщины переглянулись, и одного взгляда было достаточно, чтобы они поняли, что с самого начала находятся на одной волне. Шарко поискал поддержки у своего шефа, а тот не сводил глаз с Камиль. «Если бы мы хотели быть посговорчивее, то сказали бы, что нельзя помешать вам отправиться в этот клуб», — заявил Николя Беланже. «Вы взрослая, свободная гражданка и вольны делать все, что вам заблагорассудится». «Вот именно», — откликнулась Камиль. «У нас никогда не было этого разговора, а я, скажем, порой провожу свой ночной досуг несколько необычным образом». Она провела рукой по своему телу. «И поверьте, у меня есть козыри, чтобы слиться с толпой в таком месте». Беланже помолчал несколько секунд, недоумевая, что она хотела этим сказать. «Вам известно, что это повлечет за собой?» — спросил он. «Что вы не сможете официально меня прикрыть, что мое имя не появится ни в одном отчете и что я буду под землей одна». В ее голосе звучала сила, уверенность. Беланже перенес внимание на своих коллег. «А вы что об этом думаете?» «Мне нравится», — сказала Люси. Шарко в итоге и рта не раскрыл, чтобы возразить, но его глаза ответили вместо него. Он сдался. В настоящий момент было трудно найти другое решение. Так Камиль оказалась окончательно вовлечена в расследование. Но у нее были крепкие плечи, и пока она неплохо справлялась. Так что Николя Беланже тоже согласился, глядя в бумаги, испещренные его заметками. «Отлично, отлично. У меня ощущение, что мы, наконец, сдвинулись с места». Они допили аперитив, продолжая обмениваться информацией, размышлять, делать выводы, разложив фотографии на столе, словно игральные карты. Только в их игре не было ничего веселого.